Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Скауты», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы поговорим о том, каково быть скаутским командиром, и у нас в гостях сегодня Михаил Бутаков, командир дружины Братства православных следопытов имени Федора Ушакова. Здравствуй, Михаил.
Здравствуйте.
В первую очередь хочется понять значение твоего звания, то есть что для тебя значит быть командиром?
Ну, это прежде всего быть примером. Ну, не, может, не всегда получается, все равно это так или иначе не все идеальны, но всегда надо стараться быть примером.
Это точно. Какие у тебя есть обязанности, как у командира?
Ну, я прежде всего стараюсь быть примером, это тоже одна из моих обязанностей. Потом я участвую вообще во всей деятельности дружины, везде по чуть-чуть, то есть надо быть активным. Если инструктора просят помочь, я помогаю.
Угу. А можно ли сказать, что ты прикреплен к какому-то конкретному отряду, или ты работаешь со всеми?
Скорее всего, я все-таки прикреплен к отряду, потому что я не так сильно общаюсь с другими отрядами. Я прикреплен к отряду Николая Чудотворца.
Угу. Насколько я знаю, это был первый отряд, который создавался вот в дружине БПС.
Да, это первый отряд, который создавался при храме Николая Чудотворца, а потом уже вышел за его рамки.
Угу. Михаил, расскажи, как начинался твой скаутский путь, как ты попал вообще в этот отряд?
Ну, на самом-то деле все произошло как-то так плавно, не спонтанно. Просто, хотя можно сказать и спонтанно, просто посоветовали знакомые, которые уже туда ходили. Ну, я решил попробовать, пришел, ну вот до сих пор тут.
А сколько тебе лет было?
Мне было 14 лет, ну, 13, потом через месяц исполнилось 14.
Угу. Вот в свои 14 лет ты уже был воцерковлённым человеком?
Ну, если честно, регулярно ходить в храм я начал уже после того, как пришел в БПС. Mm-hmm. До этого я ходил в храм регулярно только когда был маленький, когда водили родители, а потом родители стали заняты, и все, mm-hmm. уже никто mm-hmm. не ходит в храм. Mm-hmm. Ну, регулярно.
Получается, кроме дружина меня. Как-то помогла тебе стать ближе, да,
да,
к церкви?
Да, она мне позволила встать заново на путь истины, так
угу,
скажем,
угу.
задуматься снова о своей грешной душе.
Угу, вот. Угу. А вот в свои 14 лет что тебя привлекло в скаутском отряде?
Наверное, живое общение, которого мне так не хватало.
Угу.
Были очень интересные ребята. Не знаю даже, что меня привлекло.
Ну, то есть просто как-то нашел себя.
Просто почему-то мне понравилось.
Угу.
Это, наверное, все в комплексе. Хотя некоторые задания мне, правда, казались скучные, но я все равно ходил. Все равно, даже вот когда иногда не хотелось идти, я понимал, что надо идти, потому что не все как у масленицы. Иногда весело, иногда не очень. Иногда вообще скучно, но надо идти.
А вот расскажи поподробнее, как проходили вот эти первые занятия? То есть сейчас у вас все так серьезно, патрульная система, а вот раньше
нет,
первые разы?
Нет, у нас еще пока что только переход к патрульной
переход,
системе.
Ну, переход, конечно,
это все очень сложно.
Тем не менее, все равно, наверное, вот в начале это выглядело как-то все иначе.
Ну, в начале было меньше народу, хотя уже потом побольше стало. Ну, сейчас опять немножечко уменьшилось количество. Ну, занятия были такие же, как и сейчас. Ну, потому что мы часто повторяем материал. То есть мы проходили медицину, скаутинг, историю скаутинга, там, традиции. Часто пели песни, но сейчас уже это ушло, кануло в лету, потому что, нету человека, который играет на гитаре, ну, в дружине. А вот раньше к нам приходил человек, и мы все вместе сидели и пели песни. Мне это тоже очень нравилось. Может, из-за этого я и ходил.
Мне кажется, срочно нужно найти такого человека, который будет играть на гитаре.
Да, ну хотя если я не ушел, значит, не поэтому.
Вот что, может быть, изменилось в твоем отношении к скаутингу за этот период с 14 лет?
Ну, сейчас я, наверное, вижу в этом какую-то, скажем, возможность для себя реализации, это во-первых. Раньше такого не было. И еще я считаю, что это, наверное, даже какой-то стиль жизни такой.
Угу.
Раньше я даже не задумывался, что когда-то буду хотеть жить как настоящий скаут.
Здорово. А вот жить как настоящий скаут, это как?
Прежде всего, следовать законам, ну, не всегда получается. Ну, законы, ну, там, всегда быть честен, ну, это, наверное, основной закон. Если ты честен, то ты выполняешь все законы автоматически.
А вот ты сказала, что ты сейчас видишь в скаутинге возможность для реализации. А вообще, кроме скаутинга, чем ты занимаешься?
Все по чуть-чуть. Нет, чтобы вот я увлекался чем-то конкретным, но иногда рисую, иногда пою, иногда слушаю музыку.
Ну, ты сейчас учишься в колледже.
Да.
На кого ты учишься?
Я учусь на мастера по газу, как специалиста по газу, да. Ну, как обычный газовик, так скажем. Ну, единственное, что очень длинное название специальности, это монтаж, наладка газового оборудования, то есть так вот.
Угу. Но ты больше в чем себя видишь? Больше все-таки как
скаутский
инструктор?
Если честно, я бы очень хотел, чтобы скаутинг стал моей профессией, но пока что, мне кажется, это не так уж и реально.
А почему?
Ну, организация как-то, она вроде как бы работает, но не так хорошо отлажена. И я надеюсь, конечно, что в будущем мы сможем стать хорошей организацией, но пока что у нас, ну, недостаточно финансирования, недостаточно организации.
А не было ли у тебя таких мыслей однажды там поступить в педагогический и получить вот образование педагога, чтобы работать с детьми?
Кем я только не хотел стать, в том числе и педагогом. Но, правда, если честно, я не очень люблю работать с детьми иногда, а иногда очень интересно это.
А вот в чем заключается вот эта нелюбовь?
Я очень нетерпеливый человек, а педагог должен быть очень терпеливым, ну и, скажем, любить детей. Во мне, похоже, этого нету. Особенно я не люблю работать со своими сверстниками.
А вот, кстати, почему?
Ну, может, потому что они меня не слушают, потому что я такой же, как они, и не видят во мне лидера, а у меня лидерские качества, ну, может быть, не такие хорошие, чтобы они следовали за мной, поэтому они меня не слушают. Поэтому моя цель — это стать более хорошим лидером.
Это замечательная цель. Вот. Ну, я, знаешь, я думаю, что когда человек стремится, когда человек развивается, развивает в себе какие-то лидерские качества, то однажды наступает такой момент, когда к нему прислушиваются.
Ну, ко мне прислушиваются, только не все.
Ну, для всех, конечно, это сложновато. Вот, кстати, говоря о твоих ровесниках, есть ли что-то такое, чтобы, может быть, ты хотел в них изменить или что хотел бы донести до них?
Я не знаю. Не хотелось бы кого-то судить, поэтому не буду говорить, что кого-то изменять. Лучше надо сначала изменить себя.
О, это правильно.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы меня окружали идеальные люди. Я думаю, все бы это хотелось. Тогда бы и мир во всем мире был, и все бы было идеально. Но это нереально.
Наверное, к сожалению, или, может быть, к счастью.
Ну, да, мир не идеальный, поэтому он и интересен.
Михаил, вот ты являешься командиром. На твой взгляд, у скаутского командира, скаута-командира, какие должны быть главные качества?
Ну, наверное, скаутский задор, это во-первых, потому что хороший лидер — это лидер, который может увлечь людей, привлечь их внимание, как Том Сойер, это заставить это своим примером что-то делать.
Вот скаутский задор — это такая определенная харизма, да, которую,
ну, да,
человек привлекает,
да,
к себе.
Да.
А еще какие качества?
Ответственность — это тоже очень важно. Если он... и ответственность, и умение признавать свои ошибки. Вот.
Вот, кстати, умение признавать свои ошибки — это, наверное, такое качество, которое очень-очень-очень-очень нужно нам всем.
Причем признавать свои ошибки не про себя, то есть понять то, что ты ошибку совершил, но еще и извиниться перед людьми за свою ошибку. Ну, если ты, конечно, этим, ну, как бы навредил людям. Ну, а если нет, то можно и не извиняться.
Да. Ну, вот часто гордость очень мешает просить прощения у кого-то, извиняться. Вот есть какое-то внутри чувство, которое, ну, почему-то мешает.
Да, бывает сложно, делать. Особенно когда человек тебе не нравится.
Вот,
и ты не хочешь как бы с ним ладить. И тебе без разницы, но ты должен.
Ну вот действительно, да, когда ты чувствуешь то, что ты сделаешь что-то неправильно, то как-то нужно все-таки пересилить себя.
Да.
И попросить прощения. Михаил, вот ты во многих скаутских поездках бывал, там многие сборы. Расскажи, какие у тебя есть самые яркие впечатления с таких мероприятий? Вот первое, что приходит в голову.
Это, получается, мой единственный сбор, который проходил в другом регионе. Это Алатау. Это в Сибири. Это, наверное... Ну, самый-самый-самый яркий сбор, потому что это была другая природа, хотя она была похожа, но совсем другие климатические условия. Мы жили в заповеднике, для меня были вот большим открытием настоящие горы. Ну, это тебе не Эльбрус и не Эверест, но это довольно-таки впечатляющие горы, не знаю, там, как они... называются, в смысле, имеется в виду их строение. Потому что, мне кажется, те горы, которые там, тот же самый Эльбрус и Эверест, они отличаются тем, что они цельный кусок камня. А там были горы, которые состоят из груд камней. То есть камень на камне. Как будто это кто-то строил специально.
И вот эти вот, вот эта местность тебя покорила.
Вот это вообще. Это, там были гигантские грибы. Я помню, как мы их собирали. Так было их легко собирать, потому что ты взял один гриб, у тебя уже половина лукошка, так скажем, уже забита. Я помню, до сих пор помню, как мы взяли просто грибы и полный котелок сделали. Просто потушили грибы, полный котелок. Я так наелся, это вообще. И гречку добавили, это вообще замечательно было.
Ой, ну все, все, сразу проснулся аппетит.
Потом там было много черники, причем черники не такие маленькие кустики, а прям кусты. То есть я никогда не знал, что черника может расти кустами.
А вот в этой поездке с кем вы были? То есть это твой отряд был или это просто какой-то сбор?
Это был просто, ну, наверное, там были и ребята из моего отряда, и ребята из других отрядов. Ну, просто кто смог поехать.
Ну, то есть также дружины вот вы ездили.
Да, летом не всегда все могут поехать, поэтому мы просто как бы сборная солянка поехали. Кто смог, тот поехал.
Только природой запомнился тебе этот выезд или чем-то еще?
Вроде говоря, природа была самой, ну, так это, впечатляющей. Особенно то, что нам пришлось пережить из-за того, что неделю шел дождь.
А вот, кстати, каково это, жить в палатках на природе в дождь?
Вот именно, что хорошо, что мы жили не в палатках в дождь. Потому что там был какая-то избушка, и мы все люди, которые жили на поляне, в эту избушку все разом заскочили. Потому что дождь шел стеной, и он шел не переставая. Поляну, на которой мы находились, ее просто затопило. Вода заполнила это старое русло реки, и, ну, как бы не так сильно, но потекла просто река, и образовалась огромная лужа. То есть палатки были насквозь мокрые. Река вышла из берегов. Ну, было не очень приятно, но я сейчас понимаю, сколько это здорово. Сейчас я не могу об этом говорить без восторга.
В тесноте да не в обиде.
Ну, как бы да.
А вот вообще, ты как командир во всех скаутских поездках участвуешь вот с вашей дружиной?
К сожалению, нет. Начнем с того, что я просто физически не могу на всех мероприятиях быть, а иногда даже по финансовым причинам, потому что, ну, как бы, меня никто не спонсирует, и поэтому я не еду. Да и не все мероприятия для меня обязательны.
А какие обязательны?
Ну, где нужна моя помощь?
А твоя помощь — это собирать отряды, как-то помогать их регулировать, организовывать?
Ну, да, скорее всего, вот просто организация ребят. Ну, или просто представительская должность, я не знаю. Ну, если честно, я всегда думаю, что можно обойтись без меня, но меня зовут, значит, я нужен.
Да, действительно, вот если зовут, значит, не просто так, значит, в этом действительно есть какая-то ценность, задача для тебя.
Может, просто потому что инструктора хотят, чтобы я получил опыт. Возможно, моя помощь не так требуется, но если я хочу дальше продвигаться, мне надо присутствовать на таких мероприятиях.
Я думаю, ты себя недооцениваешь.
Ну, возможно, не знаю.
Михаил, вот еще хочется спросить у тебя, о какой-нибудь байке. Вот ты в передаче «Свистать всех наверх» часто рассказываешь какие-нибудь, и хочется, чтобы вот и в этой передаче тоже ты что-нибудь рассказал, но что-нибудь новое.
Как-то раз мы решили зимой пойти в поход. Да не простой, а на 50 километров. Все воодушевились, начали собирать вещи.
Воодушевились?
Воодушевились, да. Начали собирать вещи. И вот настал день похода. Мы собрались все в штабе, набрали это, группового снаряжения, там кому еду запихнули, кому-то запихнули топоры, пилы. И пошли на вокзал, сели на электричку, приехали на станцию и пошли пешком. Мы подошли к краю другой стороны дороги и поняли, что наш проводник хочет пойти не по тропинке, а прям через деревья.
Через сугробы.
Через сугробы. Снег был, ну, по пояс, можно так сказать, да. В некоторых местах даже до такого доходило, особенно нашим маленьким коллегам. Поэтому мы поступили как? Сначала шел человек, который протаптывал. Ну, и еще пару человек, которые дальше утрамбовывали снег. Ну, то есть были самые сильные, выносливые люди. Я даже попытался, я думал, это легкотня, сейчас, ну, пройду, все протопчу и даже не устану. А я даже не предозревал, что мы будем так долго идти, поэтому вот по такой местности. Это был мой первый опыт в том, чтобы идти в зимний поход на такое расстояние. Еще не по дороге, а самому протаптывать дорогу. Первопроходец. Такое ощущение, как будто мы прошли 10 километров. Оказывается, километра даже, может, меньше километра прошли по такому дистанции. И знаете что? Это была самая легкая часть. Вот я никогда бы не подумал. Я вот думал, вот, наверное, идти долго это сложно. Ну, как бы с рюкзаками зимой. Ну, даже просто по дороге. Оказывается, нет. Оказывается, самое сложное — это топтать, протаптывать дорогу. Когда мы прошли эту дистанцию, вот просто начался обычный поход. Единственное, что наши маленькие ребята, поскольку им пришлось на себя взять то же снаряжение, в итоге дошло до такого, что просто чуть ли их не несли. В итоге мы так и не прошли 50 километров.
А сколько было пройдено?
40.
Это уже хорошая
дистанция.
Мы
хотели дойти до Волчихи, но не дошли.
40 да. километров по зимнему лесу,
я
не по тропинке.
Скажу, мы еще шли иногда в гору.
Вот честно, я даже не представляю, каково это, потому что вот у меня был опыт, я ходила 25 километров вот за раз, и то это было по обычной дороге, нормальной, без горки, без снега, в хорошую погоду.
Кстати, вот я хотел сказать, это, наверное, был самый веселый поход, потому что, как нам уже потом это объяснил наш инструктор Александр Гмызин, он является врачом, говорит, на второй день мы начали все смеяться, вот просто из-за каждого пустяка. Он сказал то, что у нас повысился метаболизм, и это как это один из симптомов. Мы просто смеялись над любой шуткой. Заснуть не могли просто, потому что смеялись. Видимо, это была защитная реакция организма.
Наверное.
Чтобы мы не расстраивались, он повышал те гормоны, отвечающие за счастье. Мы и так позитивные, но вот есть люди, которые немножко, может, приуныли, но было тяжело.
Ну, мне кажется, можно сделать вывод из вашего такого путешествия, что трудности, они сближают.
Да.
Скауты, они прям герои, вот когда решаются на такие.
Ну, я еще могу добавить, это вот последняя часть, когда мы уже пришли, ну, не выполнили, конечно, свою... Мы приходим в кафе какое-то, приходим и говорим, нам чаю, они такие, вы, пожалуйста, идите, вот там бесплатная беседка. За нее обычно платят, но вам бесплатно, потому что от вас очень сильно несет костром. Это было смешно, там это какая-то была база, там вроде катаются на лошадях, там было какое-то кафе. То есть люди, которые разводят лошадей, жаловались на запах. Это ужасно. Как бы было очень оскорбительно. Но мы очень обрадовались, когда нам разрешили беседку снять, так сказать, бесплатно. Правда, в зимнее время, ну ладно.
Ну, во всем есть свои плюсы.
Да, да.
Спасибо, Михаил, за такую историю. Последний тебе вопрос. Что можешь пожелать нашим слушателям?
Ну, всего хорошего. Не болейте.
На краткость, сестра таланта. Спасибо, Михаил. И это была рубрика «Скауты». До скорого.